Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся с вами сегодня к пророку Малахии, который является последним пророком в Ветхом Завете. Мы с вами знаем, что перед пришествием Господа Иисуса к своему народу Израилю, Израиль все глубже падал в идолопоклонство. Все дальше удалялся от своего Бога Иеговы. Поэтому Малахия был последним пророком, через которого Господь Иисус говорил к своему народу Израилю. После Малахии, до пришествия Господа Иисуса, он молчал и порядка 400 лет ничего не говорил своему народу Израилю. Поэтому мы обратимся в нашей сегодняшней проповеди к пророку Малахии и посмотрим, что чрезвычайно важное Господь Иисус имел сказать через него своему народу Израилю, в надежде, что Израиль все же образумится. Обратимся к пророку Малахии и в главе 2, стих 2 читаем. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца». Возьмем этот текст за наш главный текст, который начинается выражением «Если вы не послушаетесь». И это будет нашей сегодняшней темой. Это прочитанное место Писания говорит на очень серьезном языке не только к Божьему народу Израилю, но и по отношению к нам, ко всем детям Божьим. Поэтому слова этого текста мы можем понять только в непосредственной взаимосвязи, то есть во взаимосвязи со всем содержанием этой пророческой книги Малахии. Малахия особым образом говорит по отношению к тогдашней ситуации Израиля, которая содержит в себе мощные параллели по отношению к нашему сегодняшнему времени. Поэтому при рассмотрении данного текста прошу вас постоянно держать в поле зрения ситуацию наших дней. Пророк Малахия обращается к земному Божьему народу Израилю в то время и в той ситуации, когда они вернулись из вавилонского 70-летнего плена. Этот 70-летний вавилонский плен находился в это время позади израильского народа. Поэтому данную ситуацию Израиля, которую слово Малахии дополняет или даже завершает, частично рассмотрим в Псалме 136, где мы найдем отдельные детали и дополнения в отношении вавилонского плена Израиля. В соответствии с Псалмом 136, который отображает всю нужду плена, мы на переднем плане главным образом находим не материальную пищу, необходимую для жизни, но душевные и духовные нужды. Я также верю, что духовная нужда Божьего народа Израиля была больше, чем телесная нужда в недостающем хлебе. В стихе 1 этого псалма мы читаем: «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Эту ситуацию, это душевное состояние людей в какой-то мере может лишь тот немного ближе понять, который когда-то побывал в плену. Нас, советских немцев, сослали в начале Второй мировой войны в Сибирь, в Алтайский край, в Среднюю Азию, на Урал. Поэтому я могу это состояние Израиля немного понять. Ибо мы, советские немцы, находились почти на таком же положении, потому что без разрешения коменданта не могли уйти из села, где мы жили. Это было чрезвычайно унизительно. Я понимаю немного, что Слово Божье здесь говорит. Находясь в плену в Вавилоне, эти израильтяне находились все же в своих мыслях в Сионе. Они никогда не любили так Сион, как в той ситуации, когда они находились в плену. Не ужасно ли это, что Бог вынужден сначала посылать людей в плен или в другую великую нужду, чтобы они, в том числе и мы, снова от всего сердца полюбили духовный Сион, полюбили Иерусалим? В полном смысле слово «Сион» означает «холм», на котором был расположен Иерусалим. На арабском языке «Сион» означает «крепость». Но израильтяне утратили радость в отношении всего. Она, эта радость, ушла от них. Они сохранили только воспоминания. При этом вавилоняне требовали, чтобы пленные израильтяне играли и пели им песни сионские, как читаем в Псалме 136, стих 3. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Но каждый раз, когда вавилоняне требовали, чтобы израильтяне им пели, то в сердцах их охватывала глубокая печаль, если они исполняли это требование. Поэтому израильтяне высоко повесили свои арфы на вербах, чтобы больше не играть песни о своей родине. Об этом читаем в Псалме 136, стих 2. «На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Вербы символично усиливают печаль израильтян, потому что в Слове Божьем они символизируют печаль. И действительно, как они могли в чужой стране, в плену, петь песни своему Богу Иегове, как читаем в Псалме 136, стих 4. «Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Но через молитву и глубокое и продолжительное смирение нескольких верных мужей Израиля, Небесный Отец проявил милость по отношению к своему народу Израилю, так что они могли вернуться на свою возлюбленную родину. Для примера приведу молитву Неемии, о которой читаем в книге Неемии, глава 1, стихи с 5 по 11. «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великою и рукою твоею могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. А когда после 70-летнего плена израильтянам разрешили вернуться на свою родину, то Иерусалим представлял собой кучу обломков и развалин. Во время Ездры под водительством Божьего мужа Неемии стены Иерусалима были при ужаснейших обстоятельствах снова восстановлены. Злейший враг был очень озабочен и постоянно находился в действии, чтобы восстановление Иерусалима затормозить и вообще воспрепятствовать. Но Бог давал своему народу для этой работы успех и силу и благословение. А если Бог совершает какое-то дело, то я хотел бы того видеть, который мог бы разрушить Божью волю. Впоследствии были вновь восстановлены также храм и жертвенник всесожжения. Затем Писание сообщает нам такой факт, через который мы при чтении Библии слишком легкомысленно проходим через это сообщение нашего Господа Иисуса. Но Бог должен проявить по отношению к нам милость и открыть наши глаза на Его Слово. Наш верный Господь Иисус сохранил своему народу Израилю священников из колена левитов. В этом мы видим великодушное действие Бога. Поэтому, согласно Божьей воле, израильтяне могли снова совершать священническое служение и служение приношения жертв. Если бы и эти левиты погибли в борьбе в Иерусалиме или в плену, то это служение приношения жертв в будущем было бы невозможным. И мы можем по этому поводу сказать: как все же верен наш Господь Иисус, как тогда, так и сегодня, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 13. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Позвольте себя этим Богом как следует любить». Я верю, кто из верующих правильно понял это условие позволить живому Богу как следует себя любить, то такой верующий очень благословен. И вот этот народ, народ страданий, наконец оказался в обетованной земле. Наконец этот народ оказался на правильном месте. Да, это немаловажное дело – быть на правильном месте, быть на том месте, на которое нам указал Господь Иисус, быть на том месте, которое нас одновременно обязывает. Правильное место не является местом, где мы можем говорить глупые вещи, о чем другие болтали. Правильное место является обязанностью по отношению к Богу в подчинении Ему. В своем мышлении израильтяне хотели жить в обетованной земле Ханаана, но они любили так жить, как они хотели, как они это духовно считали верным. В этом мы видим сильные параллели по отношению к верующим сегодняшних дней. При этом израильтяне не замечали, что они разрушали Божие благословение. За короткое время израильтяне так преобразились в негативную сторону, что их духовное состояние далеко не соответствовало месту их обетования. Тогда мы должны спросить, и что тогда было у Израиля фальшивым? В ответ на этот вопрос мы должны сказать, что из своей прошлой жизни они ничему не научились. Не горько ли это? 70 лет под водительством врага было еще недостаточно, чтобы научиться жить. И жить не просто, но жить в послушании Богу. Дорогие братья и сестры, научились ли вы уже тому, чтобы ваши бунтарские и мятежные сердца против сущности Бога предать смерти? Знаете ли вы, что тогда, если ваши мятежные сердца вы оставите необузданными, вы по заданию врага являетесь разрушителями, хотя вы этого вовсе не хотите. Суд, который Господь Иисус допустил или навлек на Израиль, их плач в Вавилоне, разрушенный город Иерусалим, все это они забыли. Таковы и наши сердца, что спасение, которое мы по благодати бесплатно получили в Иисусе, можем забыть. Об этом мы читаем в Новом Завете. Апостол Петр говорит об этом во втором своем послании в главе 1, стихи 8 и 9. «Если это в вас есть, то есть добродетели, перечисленные в стихах с 5 по 7, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Сердца израильтян ожирели, стали толстыми. Об этом говорит псалмописец в Псалме 118, стих 70. «Ожирело сердце их, как тук». Ожирение сердца бывает лишь там, где люди живут только для себя. Ожирение сердца является следствием того, когда люди живут только в соответствии с собственными мыслями и своевольными мыслями. Это такие мысли, которые не проявляют готовность смиряться. Писание говорит, что своеволие приводит людей к упрямству, как и израильтяне противоречили Богу. Яркий пример мы видим в первом царе Израиля Сауле, как читаем в первой книге царств в главе 15, стихи 22 и 23. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Противление – это демония, поэтому Господь Иисус ответил на мятежные сердца израильтян лишением благословения. Везде там, где Бог лишает благословения, это следует рассматривать средством воспитания Божьего суда. Бог послал против Израиля разрушителя своего благословения. А у пророка Малахии в главе 3, стихи с 7 по 10, Святой Дух указывает Израилю через пророка Малахию на его измену своему Богу Иегове. Читаю этот текст. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями, можно сказать, хлебными. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». А в стихе 10 Бог ставит своему народу условие. Если они это условие выполнят, то Бог обещает излить на них благословение до избытка. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка». Это преизбыточное благословение, которое Бог обещает Израилю, мы в первую очередь видим в том, что Он обещает убрать пожирателей всех плодов урожая, как читаем в книге Малахия, глава 3, стих 11. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. В этом тексте мы видим две вещи, которые составляли главное питание Израиля – плоды земные и виноградная лоза. И если духовная сторона жизни больше не находится в порядке, то и во внешнем вхождение не может быть лучше. Похотливый народ Израиль, народ собственного богатства мыслей, приносил живому Богу слепое, хромое и больное, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 8. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?» говорит Господь Саваоф. Да, конечно, к злому мы можем удивительно быстро и слишком глубоко привыкнуть, если одолжим наши мысли сатане. Постоянное отношение со злым привело израильтян к такому мнению, что если они приносили слепое и хромое, то это не является злым, как мы прочитали в книге Малахия, глава 1, стих 8. Поэтому Господь Иисус говорит в книге Малахия, глава 1, стих 10. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. А теперь самое главное. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». В этом стихе мы видим интересное высказывание Бога. Бог не говорит: «Приношение из ваших рук я не приму, как от Каина, потому что они были его народом». Но Бог говорит, что «приношение из рук ваших неблагоугодно мне». С таким отношением мы живем, но живем не в благословении Господа Иисуса. Согласно книге Малахии, глава 1, стих 7, священники ставили нечистый хлеб во святилище храма на стол. читаю этот текст. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Этот пункт мы должны с вами точно исследовать, чтобы знать, как до этого дошло, что главными виновниками были священники, как сообщает нам Библия. Рассмотрим этот факт по порядку, чтобы мы на этом чему-то научились. Что являлось поводом к тому, что священники возлагали в святилище нечистый хлеб, то есть не святой хлеб на стол? В отношении хлеба Бог дал Израилю через Моисея предписание. Священники подозревали или чувствовали, что народ жил неосвященным. Это являлось исходным пунктом. На основании несвятости народа и недостающего смирения священников перед Богом, Бог дал Израилю пожирающего, который пожирал у них плод полей и виноград. По этой причине плод зерновых в Израиле резко уменьшился. А теперь мы приходим к самому главному. Но священники получали свою долю, свое питание от одной десятины, которую израильский народ приносил в Дом Божий. Из этой, можно сказать, всенародной десятины священники забирали десятину, которая была закреплена законом. Эта десятина принадлежала им. А поскольку священники были эгоистами, как и многие дети Божьи сегодня являются эгоистами, подлинными, не линяющими эгоистами, то они брали из этой массы сначала свою часть. Ведь согласно Божьего высказывания, она принадлежала им, а для Господа Иисуса оставался жалкий скраб, из которого они пекли затем эти 12 хлебов предложения. Слово «скраб» происходит от слова «скрести», то есть «выскребать последнее». Из своего собственного зерна или муки священники не хотели брать для выпечки этих хлебов, поэтому они возлагали на стол нечистый хлеб, как читаем в книге Малахии, глава 1, стих 7. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, — говорит Бог, — и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Священники придерживались тому взгляду, что народ должен совершать покаяние, чтобы Бог снова благословлял урожай, тогда мы принесем снова хороший хлеб. Они втайне хотели Бога принудить к тому, чтобы Он принял меры против народа, чтобы народ каялся. Но Бог оценивал эту ситуацию совершенно иначе. Бог говорит: «Вы, священники, во всем повинны, потому что вы не смиряетесь». Из сообщения пророка Малахии в главе 1 стихи 6 и 7 мы видим, что священники бесславили имя Бога. Читаю этот текст. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Нечистый хлеб вы приносите на жертвенник мой». Как видите, пророк Малахия открывает нам лицемерие священников и показывает, в чем и как священники в действительности бесславили имя Бога Израилева. А именно тем, что по отношению к хлебам предложения, к этим священным хлебам, они говорили хульные слова, как читаем у пророка Малахии в главе 1, стихи 6 и 7. Повторяю эти два стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». До такой степени священники опустились, чтобы по отношению к хлебам предложения и прочим хлебным жертвам позволить себе Богу через пророка Малахию сказать: «Трапеза Господня не стоит уважения». Такое могли и могут сегодня только отпетые безбожники сказать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.